Я хочу сейчас поделиться некоторым словом, а затем призвать вас всех к молитве. Текст Священного Писания, который хочу прочитать для нашего назидания, он записан в Ветхом Завете, хотя события, которые здесь мы сейчас прочитаем, они произойдут спустя 520 лет после момента произнесения этих слов. Откройте, пожалуйста, книга пророка Захария, 9 глава, 9 стих. Текст довольно легко запомнить. Захария 9:9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле и на молодом осле, сидя сыне под Яремной». Всего лишь один текст. Братья и сестры, мы с вами сказали, что эти слова исполняются спустя 520 лет после того, как они были произнесены. Интересный факт то, что все евангелисты отмечают этот момент, когда Христос въехал в Иерусалим. Христос шел по направлению к Иерусалиму не день и не одну неделю. Он шел туда, начиная с 9 главы, 50 стихом Евангелия от Луки. Его путешествие длилось более 2 месяцев. И вот, наконец, впереди Иерусалим. Смотрите, что состоялось. Состоялась радостная встреча Иисуса Христа с городом, куда Он направлялся, с городом, где решалась судьба всего мира. Но посмотрите, какой большой контраст. Мы видим, что Христос плачет, люди окружающие радуются. Но я свою проповедь, братья и сестры, назвал так: «Радостная встреча». И прежде чем мы с вами прикоснемся к этому тексту, я хочу кратко сказать как бы схему наших рассуждений. Моя проповедь будет составлять 3 мысли, и после каждой мысли мы будем делать мостик с тех времен, с времен Христа, проектировать его на сегодняшний день. После каждой мысли у нас будет практический урок. Итак, радостная встреча. Братья и сестры, посмотрите. Здесь пророк говорит, что придет время, народ, который проявляет безразличие к божественным делам, придет время, когда, увидев царя, они должны будут что-то сделать. Что именно? Первая мысль. Смотрите, здесь написано так, что когда вы увидите Христа, въезжающим в Иерусалим, люди будут, во-первых, ликовать от радости. Смотрите, первая фраза. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Братья и сестры, мы с вами живем в мире, где радостей не так уж и много. Когда мы говорим о радости, мы не имеем в виду о той радости, которую человек может иметь благодаря каким-то плотским своим влечениям. Нет, мы говорим о радости живой, святой, о радости справедливости, которая дает жизнь. Об этой радости я хотел бы сейчас говорить. И вот посмотрите, пророк находится в эпицентре переживаний. В тот момент, когда пророк Захария говорит это слово, Иерусалим находится в развалинах, храм был закрыт, служения уже не проводились, но в этот момент, в самой-самой темноте, сияет ярко луч Захария 9:9. И вот смотрите, какие слова. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Сиона». Мы видим, что призыв от сообщения, что придет царь, он заключается в том, что люди должны будут этому радоваться. Почему так, братья и сестры? Потому что пророк знает безразличие иудеев ко всему тому, что Бог говорит и что он делает. Пророк жил в те времена, когда люди проявляли полное безразличие к словам Бога. И вот даже когда пророк Захария говорил, многие пропускали эти слова мимо ушей. Они не хотели заострять свое внимание, сфокусировать свое внимание на словах пророков, которые предшествовали действиям Бога. Но вот смотрите, пророк предупреждает, говорит, вы не просто будете радоваться. Смотрите, ликуй от радости. У нас не принято выражать свою радость такими открытыми методами. Мы с вами, знаете, как когда печаль, у нас есть больше методов проявлять свою печаль. Но что касается радости, братья и сестры, если у нас есть право радоваться, так это сегодня. Вот именно в этот день от осознания мысли, что Христос приближается к концу своего служения, и вот через несколько дней решится твоя и моя судьба. Это должно у нас в наших сердцах вырождать именно волну радости, ликования. Написано «ликуй от радости, черь Сиона». Это не только радость вот в глазах, это должно быть и на устах, это должно быть в сердце человека. К сожалению, братья и сестры, многим людям незнакомо состояние радости. Почему-то состояние славословия и радости многим людям сегодня не совсем знакомо. Более того, верующие некоторые иногда считают, что отсутствие радости – это и есть где-то состояние христианина на должном уровне. Если мы с вами посмотрим, жизнь христианина, она не просто как ровная полоса, она состоит из волн вверх, вниз, но каждый раз должна быть победа. Каждый раз радость должна преобладать над печалью. Почему? Потому что Христос приближается к своему подвигу, Он приближается к своей победе. Братья и сестры, смотрите, написано так в Библии, что в последние дни люди будут издыхать от грядущей на них бедствий. Что такое издыхать? Люди будут идти и падать бездыханными. От чего? Написано, от страхов грядущих бедствий. Теперь давайте мы практический урок применим. Вот смотрите, в одни пророка Захарии Иерусалим разрушен, храм закрыт, богослужение не проводится. В самом эпицентре переживаний, когда иудеи рассеяны, пророк говорит, ликуй от радости. Придет время, когда придет царь, и когда ты его увидишь, когда ты его услышишь, когда твои глаза увидят его, ликуй от радости. Посмотрите сегодня, братья и сестры, весь мир наклонил голову. Весь мир наклонил голову, но только не христиане. Если, например, посмотреть, каковы причины сегодняшней ситуации, знаете, когда человек болеет, когда он приходит в соответствующие места для того, чтобы обозначить болезнь, обычно люди спрашивают, они хотят узнать, в чем причина состояния этого человека. Несомненно, вот тех обстоятельств, в которых мы сегодня с вами живем, в состоянии карантина, здесь есть духовные причины. Может быть, кто-то ищет ответа в каких-то внешних вещах, но мы, как верующие, понимаем, что никакой карантин, никакая эпидемия никогда на церковь не может повлиять в отрицательном смысле. Почему? Потому что Бог любое зло, Он его обращает в добро для своей церкви. И я уверен, что даже в этих вопросах, которые сегодня мы встречаем, Бог отталкивается от состояния своей церкви. Бог готовит свою невесту к той радостной встрече с ее женихом. Это очень важно, братья и сестры. Но вот посмотрите, люди будут издыхать от бедствий. Радость имеет антоним своего слова. Это страх. Я не люблю страх, ненавижу страх. Почему? Потому что это зло. Страх Бог не создавал. Бог не создавал страх. Страх – это очень ужасное состояние, которое парализует человека. Оно парализует его волю, оно парализует иногда даже ум. Человек, который пребывает в страхе, он уже не радуется пению птиц, он даже не может радоваться от гласа своих детей, когда он слышит пение детское. Он не способен становиться. Почему? Потому что страх – это противоположность состоянию радости. Более того, братья и сестры, если мы с вами сейчас посмотрим такую мысль, очень интересную. Вот когда народ увидел Христа, даже дети маленькие пели «Осанна сыну Давидову». Мне очень нравится Псалом 8, где псалмопевец противопоставляет врага душ человеческих и как Бог будет достигать свою победу. Помните, там написано вторым стихом, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И у меня вопрос, что может значить человек для Бога, что он ценит даже хвалой, которая исходит из уст маленьких детей? Вот если подняться на высоту 1000 метров, все люди становятся маленькими, потом еще меньше. А если, допустим, мы поднялись на уровень 10 000 метров, это 10 километров, то людей практически уже различить невозможно, только большие объекты едва различимы, и ты можешь сказать, это суша или это водяное пространство. А если подняться до уровня Бога, как Бог с высоты небес смотрит на все человечество? Даже тяжело себе представить, а люди иногда воображают, иногда не могут найти мира друг с другом. Но здесь псалмопевец вообще другую мысль, он говорит, даже не из уст взрослых людей, из уст младенцев, из маленьких детей, которые только появились на свет, вот оттуда я буду хвалу свою получать. И вот эта хвала, он говорит, она будет в противовес, помните, как написано, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Это удивительно, братья и сестры, что когда люди встретили Христа, их переполняла особая радость. И я хочу призвать тебя, дорогой друг, сегодня, вот завершение этой первой мысли, имеешь ли ты радость сегодня в Боге? Неужели на тебя обстоятельства этого мира, новостные порталы и прочая информация, которая обрушилась на тебя сегодня, опустила твою голову? Ни в коем случае христиане не должны так жить. Написано, восклоните головы ваши, ибо приближается ваше избавление. Вот какая должна быть наша с вами реакция на этот праздник. Братья и сестры, итак, мы с вами поговорили сейчас о том, что когда будет встреча, пророк предсказывает, люди будут ликовать от радости. И все евангелисты говорят о том, что это действительно сбылось. И мы сегодня говорили о том, что верующие именно в этом празднике и не только. Мы также должны призывать других людей к радости, ну и самим быть наполненным славословием и радостным восклицанием нашему Богу. Вторая мысль, братья и сестры, она будет выражаться в виде вопроса. Итак, первая мысль – это радостная встреча. Она выражается, когда человек видит Христа. Вторая мысль – в чем причина была радости этих людей? Если посмотреть, братья и сестры, почему люди радовались, я хочу обозначить две главные причины для радости. Во-первых, они вспомнили чудеса, которые творил Христос. Смотрите, мы об этом сейчас прочитаем. 37 стих 19 главы. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они». Этот текст нам говорит, что когда ученики увидели Христа, причиной их радости было то, что они вспомнили чудеса Христа. Я себе представляю, братья и сестры, ученики за 3,5 года были свидетелями многих чудес. Некоторые из них записаны в Библии, но их было гораздо больше, чем мы их знаем. И вот когда они видели Иисуса Христа, образно говоря, у них в сознании вставала панорама. Вот они, глаза Вартимея, которые были слепы, теперь стали видеть. Теперь они видят дочь Иаира. Они видят кого? 10 прокаженных, которых когда-то Христос исцелил. Они вспоминают один за другим все чудеса, которые Христос вспомнил и сотворил. И вот смотрите, как результат, это выражается в великой радости. Это была причина для их радости. Когда ученики смотрели на Христа, перед их глазами мелькали картины чудес. Братья и сестры, я хочу сейчас зачитать несколько стихов, которые я для себя сегодня записал. Я их хочу прочитать и хочу, чтобы вы постарались их также запомнить. Вот у меня здесь записано так. Кто такой Христос? Христос – это царь всех царствующих. Другими словами, на протяжении сотен и тысяч людей сменялся не один правитель, но над всеми правителями есть только один царь царствующих – это Иисус Христос. Он выше всех поколений, он выше всех императоров, вождей, президентов и правителей. Он владыка всей вселенной, он суверенный правитель и власти своей, и славы своей не будет делить ни с одним земным царем, но он разделит ее со своей возлюбленной церковью, членами которой мы являемся. Братья и сестры, причина для радости учеников была то, что они вспомнили чудеса. Дорогой друг, а сегодня вечером, сидя у экрана, разве тебе нельзя вспомнить, сколько чудес в твоей жизни Бог являл? Я готовился к этому слову, я размышлял и размышлял. Почему? Потому что я свидетель многих чудес. Уверен, что и вы тоже свидетели чудес в вашей жизни. Вспомните те моменты, когда вы становились на колени и у вас смешанные чувства. Господи, помоги, услышь, выйди навстречу, исцели. А с другой стороны, понимание того, что ты недостоин, чтобы тебе Господь ответил. И вот в этот момент, когда ты начинаешь каяться, Христос ближе всего к человеку. И вот, когда Христос видит смирение человека, Он тогда выходит ему навстречу, Он открывает ему свое лицо и начинает творить чудеса в его жизни. Я уверен, что в жизни ваших семей Бог отвечал многократно на ваши просьбы. Вы были свидетелями чудес. А как часто это было причиной вашей радости? Мы поем общим пением: «Милости Господней вспоминай, считай, всех их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил. Вы просили 20, Он дал 200. Вы просили здоровья, Он вам дал не только здоровье, Он дал крепость, Он дал вам способность работать. Мы просили у Бога, что просили у Бога? Благослови нас, когда-то мы стояли под венцом. Господь не просто благословил, Он благословил обильно. Он щедрой рукой давал и давал, давал и давал. Братья и сестры, и вот сейчас, размышляя над своей жизнью, разве это не может быть причиной нашей радости? Вспомним все чудеса, которые Христос творил в нашей жизни, и если мы будем достаточно искренни перед Богом, это выльется в хвалу. У нас в конце будет возможность помолиться. Хвала – это не только, когда я открываю сборник и пою. Это только одна из форм выражения хвалы. Прославление Бога – это признание Его Господином в своей жизни. Это просто сказать такую фразу: «Господи, Ты все во всем, Ты над всеми, Твоя воля будет совершена, только Твоя, единственно Твоя будет совершена». Если человек живет с таким пониманием, прославление становится его образом жизни. И даже если, например, человек готовится к проповеди, или мама моет посуду, или готовит обед, если в таком состоянии человек находится в это время, он прославляет Бога своей жизнью. Это очень важно понимать и каждый день практиковать, чтобы прославление и славословие было именно целью и формой всей нашей жизни. Я хочу сейчас привести один пример, когда в жизни одного пастора Бог сотворил явное чудо. Мы недавно ездили в Мексику и там посетили 4 церкви. Это тоже было неким чудом, потому что это случилось прямо перед тем, как закрылись все границы, буквально за неделю. Один из пасторов, с которым мы общались через переводчика, общение затянулось уже больше 3 часов. Он говорит: «Я хочу рассказать вам одно чудо, которое Бог сотворил в моей жизни. Я его не забываю и хочу, чтобы вы могли его помнить». Говорит: «Однажды я переезжал из одного города в другой с моей семьей. У него 6 детей, и, говорит, мы ехали по весьма безлюдной дороге». Весьма безлюдную дорогу тяжело в американских условиях представить, потому что здесь много транспорта в Америке, и для нас дорога – это, может, не каждую секунду, но через 2-3 секунды это машина проезжающая, если это скоростная дорога и между городами. Но в Мексике немного машин. И говорит, по этой дороге, по которой мы поехали, там может автомобиль появиться раз в 8 часов, раз в 9 часов. И я еду и размышляю: «Господи, только чтобы автомобиль не ломался». И в этот момент у меня закипает радиатор, я сворачиваю на обочину. Полная машина детей, и я понимаю, что я попал в безвыходную ситуацию. Мы не знаем, когда приедет встречная машина, и даже если она приедет, обычно на этом участке пути люди не останавливались, потому что был высокий уровень мародерства и разбоя. Он говорит: «Я оставил семью в машине, и там был недалеко камень. Я пошел и преклонил колени». Он говорит: «Если я когда-то молился в своей жизни, я молился тогда». Я встал на колени и начал молиться: «Господи, сделай так, чтобы помощь пришла незамедлительно. Впереди ночь, и мы не знаем, что здесь нас будет ждать». Я вернулся в машину, и у меня такая мысль: лишь бы дети не попросили поесть. Я смотрю на заднее сиденье, там дети говорят: «Папа, дай что-нибудь нам поесть». Я говорю: «Ну что ж будешь делать?» Я опять вернулся к камню. И когда я молился, чтобы Господь сотворил чудо, я почувствовал на своем лице свет приближающихся фар. Я встал, подошел, смотрю, машина подъехала, поравнялась с моей машиной и свернула на обочину. Выходит человек, поинтересовался, что случилось. Я ему рассказал. Но, говорит, еще суть была в том, что зона покрытия телефонного была полностью исчерпана. Телефон не брал. Я ему дал номера телефонов. Он говорит, я как в ближайший пункт приеду, если будет связь, я наберу твоим друзьям и объясню приблизительно, где ты находишься. И когда он уже собрался отъезжать, он вытаскивает два пакета с едой из багажника. Видно, закупился для себя. Подходит и говорит, это семье, накорми ребят. Говорит, я держу эти пакеты, у меня руки дрожат, смотрю, машина уехала. И мы остались. Говорит, я был свидетелем чуда в своей жизни. Трасса безлюдная, куда не ездит никто. Голодные дети в машине. Бог вышел навстречу. Возможно, братья и сестры, кто-то из нас сегодня находится тоже в том режиме состояния ожидания чуда. Я уверен, что Господь хочет и в твоей жизни, дорогой друг, сотворить много чудес. Бог творил многие чудеса в моей жизни, и Бог также творил и будет творить в жизни вашей тоже большие чудеса. Но что для этого надо? Нужна наша реакция. Если когда Бог нам дает много, а мы иногда замыкаем уста свои, и нам тяжело даже помолиться, сказать, Господи, благодарю Тебя, то, конечно, Бог будет допускать моменты, когда Он будет сжимать руку чуть-чуть для того, чтобы научить нас словословию Бога. Давайте, чтобы наша реакция была такой же, как реакция учеников. При виде чудес у них открываются уста, они начинают словословить. И помните, даже когда люди подошли и сказали, запрети им петь, запрети! А Христос сказал, что если они умолкнут, то камни возопьют. Братья и сестры, последняя мысль, заключительная, первая, о которой мы говорили, это радостная встреча. Вторая мысль, мы говорили о том, что причина для радости была в том, что они вспомнили чудеса, которые Бог творил в их жизни. И вторая причина для радости, я у себя так написал, они радовались, потому что знали, что приближается избавление. Братья и сестры, Христос, когда увидел город, как сегодня утром уже брат проповедовал, кто был внимателен, он при виде этого города заплакал. Почему-то радость прошла мимо Христа. Хотя люди вокруг ликовали и радовались, но у Христа внутри слезы. Его душа плакала. Почему? А потому что наше избавление, братья и сестры, оно стоило Христу. Христос пострадал для того, чтобы мы с вами не страдали. Он был одинок для того, чтобы мы с вами не были одиноки. Он взял на себя весь удар для того, чтобы мы с вами были свободными. Я вспоминаю, как в военной тактике современных вождей, они посылают солдат на фронт, а сами сидят где-то в бункерах, укрывшись, и оттуда управляют процессом ведения боевых действий. Но наш Христос, братья и сестры, Он не такой. Он не прятался ни в каких бункерах, ни в пещерах. Он сам принял на себя первый удар. Он пошел и говорит, кто хочет идти за мной, вам будет тяжело, но пойдите за мной. Я первый пойду и проложу дорогу. Смотрите, и его смерть послужила началом воскресения. И вот смотрите, братья и сестры, кратко, несколько слов о качествах этого царя. Мы с вами читали, ликуй, черь Сиона, потому что царь твой грядет к тебе. Первое мы уже сказали, он первый берет на себя удар, он праведный и спасающий. Смотрите, он праведный. Сознавать, что наш царь праведный, братья и сестры, это утешение. Трудно найти хоть одного правителя земного праведным. Очень трудно. Но правда Божия, она беспристрастна, она нелицемерна. Он неподкупный, он судья неподкупный. В Второзаконии 10.17 написано так. «Ибо Господь Бог ваш не смотрит на лица и не берет даров». Когда мы предстанем перед Богом, никакие дары не смогут повлиять на решение Его судебного процесса. Он будет судить, как власть имеющий, потому что Он царь праведный. И вот смотрите еще какие качества. Он спасающий, кроткий. Он кроткий, то есть это был Бога-человек, который имел смиренный дух. Я хочу задать вопрос. Как сильно мы похожи на Христа в этом плане. Вот учитывая последние дни, когда чувства верующих зачастую обострены, чувство справедливости, и многие очень остро реагируют на замечания друг друга. Это очевидно. И даже в переписках или в словах. Как хорошо, братья и сестры, чтобы мы с вами, особенно в это время, были похожи на Христа. Он кроткий. Он не имел духа стяжательства. Он даже ослика взял в рент для того, чтобы въехать в Иерусалим. Хотя все золото земли принадлежало ему. И смотрите, такая мысль. На этом ослике даже не было седла. На нем даже не было попоны, такой как бы покрывала, которое стелят. А что на нем были? Мы читаем одежду учеников, они когда увидели такую бедную ситуацию, снимают с себя пиджаки, костюмы, кладут, говорят, Христос, это для тебя. Братья и сестры, вот это качество Иисуса Христа. Перед тем, как мы сейчас будем молиться, я хочу, братья и сестры, задать несколько вопросов. Вот сидя у экранов, дорогой друг, задай себе вопрос и ответь сам себе, кто твой царь? Всего лишь три слова. Кто твой царь? Я хотел бы, чтобы ты, дорогой друг, уповал на такого царя, который идет впереди. Я бы хотел, чтобы, братья и сестры, мы с вами уповали на такого царя, который первый показал пример. Я хотел бы, чтобы мы с вами служили этому царю, и чтобы наше служение Христу имело радостные формы. Давайте мы будем не просто спокойны, а будем стараться быть абсолютно спокойны. Если, дорогой друг, ты служишь царю, которому предназначена бездна, оставь служить этому царю. Служи царю царей, которому предназначен престол, престол правды. Братья и сестры, и вот сейчас мы ответили себе на вопрос, кто наш царь? Наш царь Христос. Второй вопрос. Если твой царь Христос, как часто ты славословишь Его? У нас есть возможность это сделать прямо сейчас. Давайте мы сейчас склонимся, помолимся нашему Богу и прославим Его драгоценное имя. Аминь.